С новостями вас познакомила Мария Салычева. В эфире программа «Время свободы». Микрофон Александр Гостев. Добрый вечер. Насколько безопасна жизнь детей в России, по мнению ЮНИСЕФ? В Москве и других городах проходят митинги памяти убитой 3 года назад Анны Политковской. Жена правозащитника Александра Подробинека обратилась за помощью в связи с продолжающимися преследованиями их семьи. И эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Доклад ЮНИСЕФ под названием «Прогресс в интересах детей. Успехи, достигнутые в деле защиты детей» был представлен на днях в Токио. Насилие и эксплуатация по-прежнему являются страшной реальностью в жизни многих детей в различных странах мира, говорится в докладе, и перечисляются проблемы безопасности, здоровья и образования, с которыми сталкиваются миллионы мальчиков и девочек во всем мире. Насколько безопасна жизнь детей в России, выясняла моя коллега Тамара Леленкова.
Сексуальные надругательства, торговля детьми, детские браки, телесные наказания, детский труд, терпимое отношение к насилию над женщиной в браке – далеко не полный перечень вопросов, которые эксперты ЮНИСЕФ предъявили мировому сообществу. В России, по данным официальной статистики, в прошлом году были убиты 1500 детей. Более 17 тысяч несовершеннолетних находились в розыске. Рассказывает президент консорциума женских неправительственных объединений Елена Ершова.
У нас вообще 40% всех тяжких преступлений совершается в семейно-бытовой сфере. Это насилие вообще в семье, в том числе и по отношению к детям, по отношению к престарелым, по отношению к женщинам, по отношению к детям, к тем, кто слабее. Я-то считаю, что это следствие возросшей агрессивности общества в целом. И я бы не отрывала жестокость вот к детям от жестокости по отношению вообще к слабым.
Может быть, дело в законодательстве или в исполнении закона?
С законами у нас не так уж и плохо. Начать с того, что у нас ратифицирована конвенция ООНовская о правах ребенка. Но вы понимаете, у нас в равном степени ратифицированы и конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Но ни один же из этих законов не выполняется. Понимаете, главное, что обидно, есть наработанный опыт о хорошими общественными организациями, которые просто нужно позаимствовать и закрепить. Но почему-то никто не склонен это делать. И у нас нет закона о домашнем насилии, вообще нет такого закона. У нас есть своя специфика, потому что нельзя нарушить закон о праве на жилье. Он будет бить жену, будет бить детей, и в то же время вы ничего не сделаете, потому что его нельзя выгнать из квартиры. Понимаете, у нас вот законы, они с одной стороны охраняют права человека, а то, что они другим концом нарушают права рядом живущих людей, никто на это не обращает внимания.
Рассказывала президент консорциума женских неправительственных объединений Елена Ершова. На самом деле в России существуют кризисные центры, но их чуть больше 20, тогда как по европейским стандартам на 10 тысяч населения должно приходиться одно убежище. О том, как обстоят дела в этой сфере, рассказала руководитель Национального центра по предотвращению насилия Анна Мария Песклакова.
Вообще идет выдвижение на сближение по работе двух конвенций. Это конвенция о ликвидации дискриминации в отношении женщин и конвенция по правам ребенка. Потому что в целом, ну вот, например, даже когда совершается насилие в отношении женщины, а дети являются просто свидетелями, но это не просто свидетели, потому что дети подвергаются тому же уровню посттравматического стресса, что и их матери. По последствиям это не менее глубоко для ребенка с точки зрения травмы. Это, наверное, такая основная тенденция. То же касается того, что происходит у нас в стране. Были случаи, как раз, когда отец, у которого больше денег, действительно отбирал, именно в ситуации домашнего насилия отбирал ребенка, и суд принимал решение в пользу отца, и мать не могла навещать ребенка. То есть у нас именно с точки зрения, скорее, исполнения, эта система не работает.
Но тут такой тоже сложный момент, потому что в случае жестокого обращения причине ребенок может быть изъят из семьи и помещен в тот же интернат?
Для того, чтобы ребенок был в семье, можно говорить, там, допустим, о родственниках. Но в любом случае, для того, чтобы ребенок потом не воспроизводил сам, вот когда вырастет, вот эти модели поведения, агрессивные, насильственные, для этого у него должна быть альтернативная модель. И эта модель может быть в школе, эта модель может быть в том же государственном учреждении. То есть, что люди друг к другу относятся по-другому.
Это было мнение руководителя Национального центра по предотвращению насилия Марины Песклаковой. Неэффективность правоприменительной российской практики отметила также Ольга Костина, лидер правозащитного движения «Сопротивление».
Действительно, ситуация невеселая. Казалось, что, во-первых, у нас на удивление либеральное законодательство в этой области. А в настоящее время некоторые шаги предприняты в этом направлении. Честно могу сказать, с большим трудом удалось пробить первую часть поправок ужесточающих наказания за насилие над несовершеннолетними. Не могу сказать, что нам кто-то открыто противостоял и занимался этим и Госдума, и Общественная палата, и администрация президента. Но, тем не менее, сказать, под разными предлогами разного рода какие-то, сказать, уточнения вносились, и эти уточнения фактически не имели своей целью дезавуировать весь законопроект.
Почему? Что это вообще? Как вы думаете?
Ну, вы знаете, есть, на мой взгляд, две причины. Первая причина, давайте, конечно, будем откровенны, это, собственно, не российское открытие, это международная подтвержденная информация. Лобби, который занимается наживой на насилие над детьми, колоссального размера и приблизительно сравнимо с наркотрафиком международным. Поэтому, конечно, те, сказать, персонажи, которые контролируют порнотрафик детский, порно-рабство такое детское, имеют достаточные ресурсы и лоббистов для того, чтобы такие законы тормозить. Второе, что основные аргументы против, в частности, были о том, что якобы это задевает интересы подростков, которые вот как Ромео и Джульетта могут полюбить и за это сесть в тюрьму. Это абсолютная чушь, потому что существует семейный кодекс, где такие случаи прописаны. И нам не удалось отменить УДО для этой категории граждан. Для тяжких преступлений с насилием и убийством условно-досрочное освобождение во многих странах невозможно. Мы с вами помним случай с Вороненко, насильником питерским, который как раз за хорошее поведение вышел. То есть он, изнасиловав и убив детей, отсидел. Ведут они себя там все очень прилично. То он вышел и убил еще двоих детей. И только после этого он получил пожизненный срок. Значит, нам указали на Конституцию, на нарушение прав человека. И сказали, что только 3/4 срока может отсидеть, а потом может выходить. Куда выходить-то? Надзора-то нет. Если бы у нас был, допустим, административный надзор, если бы, как в Америке, эти люди стояли на учете, их фотографии были размещены в интернетах, в школах и так далее, тогда мы могли бы говорить о том, что мы можем себе позволить такую гуманность. Я понимаю, что мы стоим на старте, то есть нам, на самом деле, еще предстоит многие поправки в Думе пробивать, потому что есть еще УПК, сейчас мы вносили только в Уголовный кодекс, а чтобы они заработали, нужны соответствующие шаги в уголовном процессуальном законодательстве. Борьба предстоит серьезная.
Считает лидер правозащитного движения «Сопротивление» Ольга Костина. Таков российский вклад в дело защиты детей, интересы которых в более чем 150 странах и территориях отстаивает ЮНИСЕФ. Тамара Ленкова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Акции памяти журналистки Анны Политковской, приуроченные к третьей годовщине ее гибели, проходят сегодня в России и за ее пределами. Репортаж с одной из таких акций в Москве через некоторое время после сводки новостей. Глава Совета при президенте России по правам человека Элла Памфилова не считает, что оскорбила ветеранов и не намерена извиняться за критическую оценку действий прокремлевского движения «Наши» в отношении журналиста и правозащитника Александра Подоробинека. На 20% возросло в этом году в России количество преступлений, совершенных сотрудниками органов внутренних дел. Об этом сообщил министр внутренних дел Рашид Нургалиев, выступая сегодня на правительственном часе в Госдуме. Лидеры Европейского Союза и чешский премьер Ян Фишер посредством видеоконференции обсуждают перспективы подписания Чехии и Лиссабонского договора о реформе ЕС. Из-за технических неполадок самолет Фишера сегодня не смог прилететь в Брюссель, где должны были пройти эти переговоры. Нобелевская премия по химии присуждена в этом году группе ученых за изучение структуры рибосомы, части живой клетки, которая синтезирует белок на основе генетической информации. Приз почти в 1,5 миллиона долларов разделят американцы Венкат Раман Рамакришнан, Томас Стейтс и израильтянка Ада Йонат. Напомню еще раз, что все последние новости «Радио Свобода», репортажи наших корреспондентов, постоянно увеличивающиеся и расширяющиеся блоги наших авторов, эксклюзивные интервью, тексты всех программ, многое-многое другое всегда на сайте Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и, конечно же, слушайте нас. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к обзору западных газет. Сегодня речь пойдет о прессе Германии. Мы беседуем с корреспондентом «Радио Свобода» в Германии Юрием Векслером.
Большинство сегодняшних немецких газет обращают внимание читателей на предстоящие в жизни граждан Германии изменения экономического характера, уже объявленное повышение цен на железнодорожные билеты, а также на то, чего ждать от нового коалиционного правительства, в которое войдут либералы, в союзе с блоком ХДС, ХСС во главе с Меркель. Газеты, в частности, обсуждают предлагаемую партией либералов замену сложной системы пособий безработным на выплату им так называемых гражданских денег – бюргергельд. Единая для всех сумма на человека в месяц – 662 евро, выплачиваемая Министерством финансов. При этом практически подразумевается упразднение ведомства по труду, а также сокращение штатов многих других правительственных учреждений. Предлагается реформа, перечеркивающая одну из реформ Герхарда Шрёдера. Газеты пишут также о кризисе в системе здравоохранения и критикуют созданный правительством большой коалиции так называемый фонд здоровья, который невозможно поддерживать в свете очевидных в ближайшем будущем миллиардных дефицитов в бюджетах государственных больничных страховых касс. Потсдамская газета «Меркише Альгемайне» пишет: «И в недавнем прошлом размеры взносов в больничные кассы регулярно повышались, чтобы компенсировать растущие расходы касс на лекарства, на гонорары врачей и на поддержание функционирования зданий больниц и клиник. Теперь вдобавок кассы переживают последствия финансового и экономического кризиса. Многие трудящиеся в Германии переводятся на сокращенный рабочий день или вовсе теряют работу, а это уменьшает приток членских взносов в кассы. Без фонда, в которые платят работодатели, кассы уже давно бы потребовали больших взносов с работающих. Для того, чтобы система функционировала, нужны, однако, более серьезные реформы, например, введение государственного каталога услуг врачей и больниц». Конец цитаты. Газета «Die Welt» считает, что партия либералов знает решение проблемы. Газета пишет: «Но, к сожалению, до такой радикальной реформы дело не дойдет, так как фонд здоровья тесно связан с канцлером Ангелой Меркель, а она уже заявила либералам о том, что сама эта тема табу. Но новая коалиция так или иначе должна будет решить, как залатать миллиардную дыру в бюджете фонда. Вопрос, будет ли новое правительство закачивать в фонд новые миллиарды из средств налогоплательщиков или пойдет на повышение процента отчислений в этот фонд зарплат трудящихся. Это было бы ядом для конъюнктуры и занятости». Конец цитаты.
Неужели в такой богатой стране, как Германия, нет приемлемого для всего общества решения проблемы?
Котбусская газета «Лаузицер Рундшау» видит решение проблем финансирования здравоохранения в другом, но пишет с глубоким пессимизмом. Цитата. «Возможность сэкономить миллиарды существует, если добиться от фармацевтической индустрии снижения цен, особенно на якобы инновативные лекарства. Это можно было бы сделать, разработав строгую систему оценки эффективности лекарств и ее соответствия ценам. Но это то, что не удалось большой коалиции, тем более это вряд ли удастся новой, так как либералы будут больше, чем кто-либо, сопротивляться любым мерам уменьшения доходов тех, кто реально держит в руках всю медицину. Ведь либералы – это представители и выразители интересов, в частности, врачей и владельцев аптек». Конец цитаты. Предложение немецких либералов ликвидировать пособие по безработице и заменить его другой формой поддержки неработающих граждан, так называемыми выплатами гражданам денег граждан, бюргергельд, энтузиазма у газет не вызывает. Ростокская газета «Ostsee Zeitung» пишет: «Предлагается выплачивать по 662 евро каждому неработающему. Эта мера не ведет никуда. Это плата за ничего не делание. С тех, кому платят, не требуется в этом случае больше никаких собственных действий и усилий. Бюргергельд – это якобы волшебное слово либералов, которое все социальные выплаты государства, производимые многими ведомствами, заменяет выплатой одной суммы из одной руки – Министерства финансов. Выглядит просто и поэтому соблазнительно. Но это только хорошо звучащее политическое искушение. Оно является ничем иным, как радикальной перестройкой действующей социальной модели. С идеей либералов право на работу заменяется правом на доход. Государство и промышленность полностью освобождают себя от ответственности за создание рабочих мест. В идее либералов прячется опасный вирус уравниловки на низком уровне», пишет газета «Ostsee Zeitung».
Юрий, вы упомянули в начале обзора о повышении цен на железнодорожные билеты. Какова реакция на это актуальное подорожание жизни, в особенности для тех, кто ездит на поезде на работу? А таких, насколько я знаю, в Германии немало.
Концерн «Немецкие железные дороги» повышает со вводом нового расписания Цены на билеты в среднем на 1,8%. Газета «Süddeutsche Zeitung» критикует это решение. Цитата. «Конечно, мы находимся в ситуации экономического кризиса. Железнодорожники чувствуют это по сокращению, например, объема товарных перевозок. И, наверное, эти потери должны компенсироваться в сфере перевозки пассажиров. Но к идее просто поднять цены, хотя и не намного, мог прийти, тем не менее, только наш де-факто монополист, концерн «Немецкие железные дороги». По недавнем вступлении в должность новый шеф концерна Грубе сказал, что хотел бы сделать железные дороги более привлекательными. Но такими методами ему достичь своей цели явно не удастся. Конец цитаты.
Спасибо, Юрий. Я напомню, что с свежими публикациями в сегодняшних немецких газетах нас познакомил корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер. Мы продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся к трагической годовщине акции памяти журналистки Анны Политковской, приуроченные к 3 годам со дня ее смерти, со дня ее убийства, проходят сегодня в России за ее пределами. В Москве в нескольких митингах участвуют известные журналисты, деятели культуры, правозащитники и оппозиционные политики. Один митинг состоялся уже на Чистых прудах, вернее, это была акция памяти, а еще одна сейчас должна проходить у дома, где жила Анна Политковская, и на месте событий уже находится корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Максим, здравствуйте еще раз и расскажите, что на этот раз наблюдается вами.
Да, добрый вечер. Акция памяти продолжается в Москве. И сейчас она в 6 часов началась около дома, где 3 года назад была убита Анна Политковская. Это дом номер 8 по Лесной улице, недалеко от Белорусского вокзала. И сейчас стена около главного входа в это здание украшена, даже точнее не украшена, на ней находятся, конечно же, такие вот плакаты. «Почерк власти» и фотографии Политковской, Эстемировой, Маркелова и Бабуровой. «Умным, честным, смелым не жить в России». «Отравление и убийство Анны одних рук, а в скобках органов дела». Вот такие плакаты расположены на стене. Вдоль стены много гвоздик, роз, осенних кленовых листьев. Кто-то принес даже яблоки. Народу там, конечно, не так много, как было на главном центральном митинге у памятника Грибоедова вот несколько часов назад. Но люди постоянно подходят. Милиция достаточно спокойно к этому относится. Единственное, что они делают, они пытаются вот эту толпу каким-то образом отодвигать от проезжей части, потому что сейчас в Москве огромное количество пробок, очень много машин, и, конечно, Лесная улица не широкая, там бы просто все застряло. Но повторюсь, что люди идут, и здесь никаких, конечно, лозунгов, никаких выступлений нету. Это, ну, скажем так, личная инициатива каждого человека, который хотел бы почтить память Анны Политковской. Студия.
Максим, спасибо. Я напомню, Максим Ярошевский сейчас находится на месте очередного митинга памяти убитой журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. 3 года прошло со дня ее смерти, и вот митинг, о котором рассказывал Максим, проходит у дома, где жила Политковская. Мы продолжаем программу «Время свободы». Член консультационной группы Организации Объединенных Наций по принудительному выселению и координатор Международного альянса жителей Чезаре Атталини недавно посетил Петербург, где он встретился с жильцами многих проблемных объектов и домов города, считающих, что их права ущемляются при новом строительстве. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Чезаре Атталини побывал в Петербурге с неофициальным, но, по мнению организаторов, плодотворным визитом. По городу его возили активисты гражданской коалиции за сохранение Петербурга, в которую входят больше 20 общественных организаций и политических партий. Во время визита прошло 3 основных мероприятия, говорит член оргкомитета гражданской коалиции, координатор Совета движения гражданских инициатив Евгений Козлов.
Первое состоялось в воскресенье, это было совещание более 30 представителей наших инициативных групп, жителей, которые борются за права обманутых дольщиков, жителей общежитий, процесс уплотнительной застройкой, против незаконных повышений тарифов на ЖКХ. Мы там обсуждали наши совместные действия по подготовке к общероссийскому конгрессу жилищных объединений групп по защите жилищных прав. Приняли решение, поскольку Чезаре рассказал о международном международной кампании против выселений и нарушений жилищных прав, которые в октябре проходят, 28 октября провести совместный пикет с силами этих организаций в рамках европейской общемировой акции. Следующий день, 5 числа, был посвящен в основном объезду этих горячих точек. Чезаре как раз был в острой стадии конфликта на Комендантском 40, где жители защищают свой сквер против застройщика «Северный город» и их частной охраны.
Это действительно горячая точка. В последние дни тут развернулись масштабные сражения. Застройщики вырубили сквер и установили забор. Жители сломали забор и посадили новые деревья. Организовали ночные дежурства. Их схватки с частными охранниками день ото дня принимают все более ожесточенный характер. На Комендантском 40 из Чезаре Аталини была активистка организации «Охтинская дуга» Елена Малышева.
Здесь его больше всего волновало, наверное, применение силы против пожилых людей. Он пытался разговаривать с охранниками, но они игнорировали.
Этот адрес Чезаре Аталини обещал взять под свой контроль. Следующий адрес был печально известный сквер подводников, где жителям не удалось спасти деревья, посаженные в честь погибших моряков.
Его шокировало уничтожение памятных деревьев. Поскольку они ехали мимо Богословского кладбища, и он уловил, что это очень близко, ему стали рассказывать про захоронение подводников. И когда он понял, что вот получался своеобразный комплекс, музей захоронения подводников и аллея памяти, а когда выяснилось, что зеленое насаждение уничтожено, он просто не понял, как власти могли над этим надругаться. А когда им показали, что это до сих пор находится в охране закона о зеленых насаждениях, недоумение было полное. Еще один момент, который его возмутил. Коммерческое строительство на бюджетные деньги и прикрытие коммерческого строительства статусом Федеральной службы безопасности.
Побывал гость и на Крестовском острове, на улице Эсперова, откуда жители силой выселяли, чтобы построить дома для судей Конституционного суда. И, конечно, на площадке будущего Охта-центра. Евгений Козлов.
После этого он встречался с нашим оргкомитетом гражданской коалиции. Мы достигли договоренности, что Международный альянс жителей примет участие в кампании международной солидарности против вот незаконного строительства, которое уродует облик нашего центра. Это был третий этап. Он закончился встречей с депутатами законодательного собрания, которые занимаются этими делами. Коалиция тоже заявила о том, что она окажет содействие в проведении общемировой в этой кампании против жилищных поселений и нарушений жилищных прав.
Евгений Козлов считает, что такая международная кампания может быть весьма действенной. Во всяком случае, Международному альянсу жителей, борющемуся против выселения людей в угоду строителям, уже удалось спасти от выселения 300 тысяч жителей в Кении, предотвратить снос целого исторического района Барселоны. Россия входит в десятку стран, где чаще всего нарушаются жилищные права людей. Поэтому Международный альянс жителей собирается создать свою миссию в Москве для ведения мониторинга по линии ООН. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире информационная программа «Время свободы» в Москве, 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Акции памяти журналистки Анны Политковской, приуроченные к третьей годовщине ее гибели, проходят сегодня в России и за ее пределами. В Москве и Петербурге в митингах участвуют известные журналисты, деятели культуры, правозащитники и оппозиционные политики. Глава Совета при президенте России по правам человека Элла Памфилова не считает, что оскорбила ветеранов и не намерена извиняться за критическую оценку действий прокремлевского движения «Наши» в отношении журналиста и правозащитника Александра Подробинека. Подробнее на эту тему сразу после сводки новостей. На 20% возросло в этом году в России количество преступлений, совершенных сотрудниками органов внутренних дел. Об этом сообщил министр внутренних дел Рашид Нургалиев, выступая сегодня на правительственном часе в Госдуме. Москва и Ашхабад договорились возобновить поставки в Россию туркменского газа, прерванные после взрыва на туркменском участке газопровода в апреле. Вину за этот взрыв обе стороны тогда возложили друг на друга. Лидеры Европейского Союза и чешский премьер-министр Ян Фишер посредством видеоконференции обсуждают перспективы подписания Чехии Лиссабонского договора о реформе Европейского Союза. Из-за технических неполадок самолет Фишера сегодня не смог прилететь в Брюссель, где должны были пройти эти переговоры. Нобелевская премия по химии присуждена в этом году группе ученых за изучение структуры рибосомы, части живой клетки, которая синтезирует белок на основе генетической информации. Почти полуторамиллионный денежный приз разделят американцы Венкатраман Рамакришнан, Томас Стейтс и израильтянка Ада Йонат. В Мьянме лидер демократической оппозиции Аун Сан Су Чжи, по сообщениям, второй раз за неделю встретилась с представителем военных властей. Соединенные Штаты заявили, что добиваются международной поддержки возможных новых санкций против Ирана. Сомалийские пираты атаковали французский военный корабль. Моряки со вспомогательного корабля «Ля Сом» отбили атаку пиратов, приблизившихся ночью на плоскодонном судне, и взяли в плен нескольких из них. Пострадавших нет. Мы продолжаем «Время свободы». Жена журналиста Александра Подробинока обратилась с письмом к председателю Совета по развитию институтов гражданского общества и правам человека Элле Панфиловой с письмом. Как сообщает Алла Подробинок, после опубликования ее мужем статьи «Как антисоветчик антисоветчикам» на семью Подробинков со стороны прокремлевского молодежного движения «Наши» оказывается постоянное психологическое давление, рассказывает Лиля Пальвелева.
После того, как Элла Панфилова высказалась в защиту автора нашумевшей статьи, к ней обратился лидер движения «Наши» Никита Боровиков, который считает, что Подробинок в своей публикации оскорбил участников Великой Отечественной войны. Среди прочего, молодой политик утверждает: «Сделанные нами заявления не содержат никаких угроз в адрес Александра Подробинока и уж тем более в адрес членов его семьи. Вы обвиняете нас в нарушении конституционного права на неприкосновенность жилища, в то время как мы не предпринимали никаких попыток проникнуть в квартиру Подробинока». Конец цитаты. Сам журналист вынужден скрываться. Дома остались только члены его семьи, и около подъезда этого дома уже вторую неделю, сообщает Алла Подробинок, «Наши» проводят пикеты. Молодые люди в униформе стоят с флагами и плакатами с требованием от моего мужа, чтобы он покинул страну. Они обходят соседей и распространяют клевету о моем муже. В частности, рассказывают, что он якобы хочет отнять пенсию ветеранов. В интернете выложены фотографии членов моей семьи, включая маленьких детей, с угрозами нашим жизням и здоровью. И вот комментарий Льва Пономарева, исполнительного директора Общероссийского движения «За права человека».
Явление, которое мы сейчас наблюдаем, а именно эскалацию агрессивных действий движения «Наши», это глубоко продуманная политика массового молодежного движения, которое было создано сначала с определенными целями, а именно защита от так называемой цветных революций. Потом они оказались, что цветных революций вроде как бы нет, и ближайшего им не предвидится, и им надо было искать новое поле применения своей деятельности. И абсолютно естественно, воспитанные в духе ненависти к Западу, к идее прав человека как таковой, их так воспитывают, их так натаскивают на этом, они в какой-то момент переходят к травле отдельных представителей оппозиции и правозащитников. Травлей они занимаются довольно давно. Занимаются этой травлей физических лиц давно уже. Но если раньше они пикеты ставили перед государственными учреждениями, может быть, на улице где-нибудь, то впервые они пришли к новой форме. И вот этому надо противодействовать. Они пришли к дому, они стали вмешиваться в частную жизнь человека. Такого никогда не было, я должен сказать. И чтобы Боровиков не говорил о том, что они действуют в рамках закона, они вмешиваются в частную жизнь.
Считает Лев Пономарев. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Не только о политике». Восемьдесят лет назад, 7 октября 1929 года, литературная газета опубликовала открытое письмо Евгения Замятина. Писатель доказывал свою непричастность к публикации на русском языке за границей романа «Мы». Через два года Замятин добился выезда из Советского Союза. Комментарий Ивана Толстого.
В этом письме Замятин разложил проблему по полочкам, ни от кого не скрываясь. Он объяснил, что послал рукопись романа «Мы» в Берлин издателю Зиновию Гржебину еще в 1921 году. Гржебин тогда имел отделение в Москве и Петрограде, и Замятин был связан с ними договорами, так что все было законно. Вскоре Гржебин разорился. Замятин, разумеется, не знал, что разорило издателя ГПУ. И русское издание не состоялось. В 1924 году книга Замятина вышла по-английски в Нью-Йорке, а в 1927 пражский правоэсеровский журнал «Воля России» напечатал отрывки из романа «Мы» по-русски, снабдив публикацию примечанием, что текст печатается в обратном переводе с чешского, что было явным лукавством. Но за него-то Замятин с благодарностью и ухватился в своем письме. Завтрашний день при Сталине никто представить себе не мог. По-разному сложился он и для писателей-попутчиков, как назывались пишущие некоммунисты. Борис Пельняк, несмотря на газетные громы и молнии, был отправлен в длительное авторское турне по всему миру, Михаила Булгакова никуда не пустили, а Замятину, хоть и остановили после 4 томов собрания его сочинений, дали все же выехать в Париж с напутствием «сторониться эмигрантов». И Замятин действительно никому не примкнул, держался особняком, хотя и печатался, и писал киносценарии, и даже ездил в Голливуд пытать счастье. Но вот роман «Мы» отдельной книгой выпустить не захотел. Его 6 европейских лет с 31 по 37 нельзя, вероятно, назвать счастливыми, но, по крайней мере, спокойными и творческими они были. В Париже Евгений Иванович смог сохранить ту же независимость суждений и индивидуальность судьбы, которые пронес через все жизненные испытания. Его особую во всем позицию отмечала Марина Цветаева. Он тоже, как и я, был ни нашим, ни вашим. А Алексей Толстой в шуточной, неопубликованной надписи сообщал, что сватает за Замятина свою дочь Марьяну. И хотя Замятин был счастливо женат, шутка весьма характерна. Алексей Толстой в Париже 1935 года хорошо знал, как можно шутить. Евгений Иванович ни во что эдакое замешан не был. Интересный все-таки казус. И слово данное Сталину сдержал, и сохранил безупречную репутацию в глазах нескольких поколений. Джентльмен. Недаром одно из замятинских прозвищ – англичанин.
У микрофона был Иван Толстой. Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
Внезапная вспышка блогерского интереса к сайту закупки.gov.ru так и не угасла. В ЖЖ появился специальный аккаунт, сообщающий пользователям о новых интересных государственных тендерах, а по теме стали случаться не только юмористические посты. В частности, ветеран мониторинга сайта о госзакупках Иван Бектин разъяснил блогерскому сообществу.
Надо понимать, что российская система госзакупок – одна из самых прозрачных в мире. В некоторых вопросах, возможно, даже самая прозрачная. Те, кто не согласен, приведите ссылки на зарубежные сайты закупок с полной доступностью конкурсной и аукционной документации протоколов. Проблема уже у нас не с прозрачностью, как таковой, а с тем, что без зрелости общества она не работает. Закон действует уже 4 года, а активный гражданский мониторинг закупок начался только сейчас. А главная российская особенность – в высокой толерантности бизнеса к коррупции. Конкурсы, подготовленные под определенного поставщика, воспринимаются как норма, а не как исключение.
Тем временем гражданский мониторинг стал приносить свои плоды. На днях сайт Comnews сообщил, что Минкомсвязи сократило количество лотов в конкурсе на исследование возможностей интернета и социальных сетей. Из 12 лотов отменены 2, а именно особо возмутившие блогеров разработка концепции ведения корпоративных презентаций и разработка методики освещения общественно значимых событий в отрасли. Кроме того, ведущим ЖЖ аккаунта «Закупки Ньюс» удалось поучаствовать в государственном конкурсе на оцифровку исторических архивов, а пока они с нетерпением ждут результатов, пользователь айтишного блогерского портала «Хабрахабр Вебдев» делится своим опытом общения с сайтом закупки.gov.ru.
«Прошедший календарный месяц основательно пошатнул мою айпишную психику. На входе было 3 тендера. В первом на одной из 164 страниц конкурсной документации обнаружилась небольшая ремарка в колонтитуле, еле заметным шрифтом о том, что все сроки, указываемые в графике работ, должны быть 30 дней от дедлайнов, обозначенных в информационной карте тендера. Это перечеркнуло на нет все усилия по подготовке многокилограммовой заявки. По второму тендеру пакет DHL был доставлен в срок по указанному адресу, однако это не подвигло организаторов открыть заявку на рассмотрение. Ее случайно не принесли в комиссию на вскрытие конвертов, напрямую нарушив закон о размещении заказов. В третьем тендере мы предложили при условии полного выполнения всех требований ТЗ некоторые усовершенствования. Вердикт – несоответствие конкурсной документации и плевать, что предложенные технологии на голову выше и заявленная цена конкурентнее.
Коллеги блогера поддержали. Пользователь Кашей пишет:
«Уже 3 месяца пытаемся хоть один тендер получить, но в 90% заказов явно указано, кто именно его будет делать».
Британские блоги сотрясает политический медиа-скандал. Объектом нападок блогеров стала BBC Radio 1, в эфире которого прозвучало на днях интервью с представителями британской национальной партии, избранными недавно в Европарламент. БНП известна своими националистическими взглядами, отрицанием Холокоста и борьбой за чистоту расы. Корреспондентка Дебби Рэндалл, беседовавшая с молодыми представителями партии, дала им возможность высказать свои убеждения, не задав ни одного вопроса, на который они не в состоянии были бы ответить. Промах журналистки пришлось восполнять блогерам. Лора Вудхас пишет на феминистском сайте The F-Word.
Один из участников интервью, Марк Коллетт, заявлявший в одном из документальных фильмов, что в гитлеровской Германии жить было лучше, чем в современной Британии. Кроме того, он считает СПИД дружественной болезнью, потому что она поражает черных, наркоманов и гомосексуалистов. Хотя члены БНП особого ума в интервью не продемонстрировали, а корреспондентка ближе к концу все-таки задала пару неудобных вопросов. Решение BBC разместить это интервью на сайте, предназначенном в основном для молодых людей, не имеющих особого политического опыта, и не рассказать при этом о расизме, сексизме и насилии, всегда сопровождающих деятельность этой партии, кажется мне чудовищно безответственным.
Комментаторы на блогерском портале Pickled Politics, маринованная политика, куда менее сдержаны в оценках. Пользователя Санни возмущает не столько факт появления БНПшников в эфире, сколько неспособность журналистов достойно их проинтервьюировать.
Аргумент о том, что стоит пустить членов БНП на радио и телевидение, и им ничего не останется, как повеситься, меня совершенно не убеждает. Эти люди становятся все умнее, тогда как сотрудники общенациональных каналов тупеют прямо у нас на глазах.
Пока британские блогеры обсуждают некомпетентность журналистов BBC, комментаторы в Америке рассуждают об общем культурно-политическом климате в британской столице. Известный журналист, эксперт в области международной нефтеторговли и искусствовед-любитель Раймонд Лирси рассказывает на сайте Huffington Post, как по милости отдела порнографии лондонской городской полиции, проходящая в галерее Тейт выставка «Поп-жизнь», лишилась одного из своих экспонатов. Лирси заканчивает свой рассказ на печальной философской ноте.
«Лондон уже не тот, что был когда-то. В последнее время резко изменилось само его существо. Теперь это город, имевший своим мэром Кена Ливингстона, отчасти сформированный им. Сформированный человеком, чья идеология позволяет отступиться от истины в угоду сомнительным мультикультурным добродетелям. Город, в который проникают драконовские законы шариата. Город, в котором намеренно не обращают внимания на то, что жизнь в современной светской демократии не может не быть чревата разного рода обидами и оскорблениями».
Что ж, свобода слова и выражения – право, за которое приходится сражаться непрерывно, даже в старых почтенных демократиях.
Над рубрикой «Сетевые разговоры», напомню, всегда работает наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная. Вы слушаете «Время свободы». В Москве сейчас 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Акции памяти журналистки Анны Политковской, приуроченные к третьей годовщине ее гибели, проходят сегодня в России и за ее пределами. Глава Совета при президенте России по правам человека Элла Памфилова не считает, что оскорбила ветеранов и не намерена извиняться за критическую оценку действий прокремлевского движения «Наши» в отношении журналиста и правозащитника Александра Подробинека. На 20% возросло в этом году в России количество преступлений, совершенных сотрудниками органов внутренних дел. Об этом сообщил министр внутренних дел России Рашид Нургалиев, выступая сегодня в Госдуме. Нобелевская премия по химии за этот год присуждена группе ученых, изучавших структуру рибосомы – части живой клетки, которая синтезирует белок на основе генетической информации. Приз разделят американцы Венкатраман Рамакришнан, Томас Стейнс и израильтянка Ада Йонат. Сомалийские пираты атаковали французский военный корабль. Моряки с корабля «Лясом» отбили их атаку и взяли несколько человек в плен. Пострадавших нет.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня. Три года со дня гибели Анны Политковской. В деле об убийстве появились новые подозреваемые.
Комментарии экспертов.
Юбилей Китая за 5 над Тяньаньменем. Акция правозащитников против официального Пекина.
Право автора.
Журналист Юрий Вачнадзе о том, как российско-грузинская война поссорила известных музыкантов.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В начале недели стало известно, что Государственный банк ВТБ, второй по величине в России, официально стал владельцем контрольных пакетов акций десятка ликер-водочных заводов страны, в том числе московского «Кристалла». Лишь двумя днями ранее глава Совета Федерации направил на рассмотрение в правительство проект закона, предусматривающего, что с 1 января 2011 года производить в России спирт смогут только те предприятия, в уставном капитале которых доля государства превышает 50%. В очередном выпуске «Экономической панорамы» эту тему продолжит Сергей Сининский.
Банк ВТБ стал владельцем контрольных пакетов акций, 51%, сразу 11 ликероводочных заводов России. За долги по кредиту государственной же корпорации «Росспиртпром». Совокупная доля этих заводов на общероссийском алкогольном рынке, по экспертным оценкам, не превышает 15-16%, однако на своих региональных рынках они более чем значимые игроки. Из Москвы аналитик по потребительскому рынку из управляющей компании «Финам Менеджмент» Максим Клягин.
Безусловно, наибольший интерес представляет завод «Кристалл» как с точки зрения производственных мощностей этого предприятия, так и с точки зрения той линейки брендов, которые существуют у предприятия, так и марки, уже завоевавшие лояльность потребительскую, как, собственно, «Кристалл» небезызвестный, «Путинка», «Золотое кольцо» и несколько брендов в низком ценовом сегменте, которые были запущены не так давно, но достаточно активно развивались.
Когда должник расплачивается с кредитором не деньгами, а другими активами, в данном случае пакетами акций, это, в принципе, нормальная финансовая операция, каких в последние месяцы в самых разных странах мира проводятся тысячи. Но в целом эта сделка, насколько, как вам представляется, вписывается в общий сценарий, предполагающий расширение в России контроля государства над алкогольной отраслью. Руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробис.
Это особая сделка, она вообще никуда не вписывается. Это явно схемная сделка, и проводилась она в интересах третьих лиц, и интересы государства она явно не преследовала. 2 года назад, в момент ее заключения, активы были недооценены в несколько раз. Оценены ровно на сумму долга Росспиртпрома государству или в 5 миллиардов рублей, или на тот момент 200 миллионов долларов, то есть общая сумма активов предполагалась должна стоить 400 миллионов, а это было явно в несколько раз ниже. В течение последнего года, 2008-2009, руководитель ВТБ неоднократно заявлял о намерении продать эти активы, причем еще юридически не переданные самому банку, каким-то покупателям. Покупатели не назывались. Так что сегодня реальная судьба активов под большим вопросом. Либо продолжится движение по той же схеме двухлетней давности, либо собственность попытается выкупить Росспиртпром или прогосударственная компания. По идее, активы должны вернуться государству, тем более, что ВТБ все-таки на 75% Госбанк.
Еще 4-5 лет назад рынок водки в России был предельно фрагментирован. Только легальных ее производителей насчитывали 4-5 сотен, а марок водки 4-5 тысяч. Маркетологи называли это следствием распада отрасли в 90-е годы и полагали, что ее консолидация неизбежна. Насколько изменилась ситуация за последние 5 лет? Максим Клягин, компания «Финам Менеджмент».
Ситуация меняется, но этот процесс идет очень постепенно. Все еще ситуация очень напоминает то, что было 3-4 года назад. Значительное количество производителей и слишком большое число брендов, хотя постепенно происходит как сокращение игроков, так и снижение количества брендов, и этот процесс будет набирать силу просто с ростом числа федеральных игроков, с усилением их позиций, но к какому-то уровню консолидации, аналогичному, например, ситуации на пивном рынке, мы, конечно, придем еще очень не скоро. На пивном рынке России 4-5 крупных игроков уже контролируют почти 90% рынка.
В какой мере государство сегодня контролирует в России производство спирта и водки? В легальной его части, разумеется. Если теперь обсуждаются планы введения с 2011 года, по сути, госмонополии на производство спирта. Вадим Дробец, Центр исследований федерального и региональных рынков алкоголя.
В 2001 году государство еще контролировало 60% легального производства спирта и 40% легального производства водки. На сегодняшний всего-навсего 25% легального производства водки и около 35% легального спирта. Падение достаточно существенное. И государство забеспокоилось о необходимости огосударствления отрасли. Госмонополия не решит ни одну проблему алкогольной отрасли и государства. Ни алкоголизацию мы не преодолеем с ее помощью, ни ликвидируем нелегальный рынок. Причин существования нелегального рынка две. Первое, главное, нищета 30-35% нашего населения. Они пьют суррогаты или нелегальную водку, которая стоит в 3-4 раза дешевле легальной. А второе, причина нелегального рынка – это коррупция, в интересах которой работает российский нелегальный рынок. Поэтому предлагается очень хитрая схема госмонополии на спирт для начала с 1 января 2011 года. Это просто передел спиртовой собственности. Контрольные пакеты производителей должны быть переданы государству.
Напомним, согласно проекту закона, который 30 сентября был передан главой Совета Федерации на рассмотрение в правительство, с 2011 года производством и реализацией спирта в России смогут заниматься лишь те предприятия, которые более чем наполовину принадлежат государству.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. В рамках истории Запада и Востока мы сейчас время от времени представляем цикл рассказов «Другой Лондон», в котором речь идет о тех сторонах жизни столицы Британии, которые не всегда удается увидеть туристу при первом знакомстве. Очередная история о районе Кларкенвелл, известном как гнездо анархистов и революционеров. В надежде понять, какие тут происходят изменения, Анна Асланян прошлась по улицам Кларкенвелла и побеседовала с людьми, которые хорошо знают эти места.
Питер Акрейд, автор биографии Лондона, говорит о своих любимых местах в городе неохотно. По-видимому, ему слишком часто задают вопросы на эту тему. Как бы то ни было, нетрудно заметить, что у него особое отношение к району под названием Кларкенвелл. В ходе исследований Лондона я обнаружил, что существуют определенные районы, которые словно сохраняют свое первоначальное значение, свою первоначальную энергию, свои характеристики, свои привычки, свои закономерности. И время над ними не властно. Взять, например, такой район, как Кларкенвелл. Он всегда служил пристанищем всевозможным радикальным силам уже не одну сотню лет. Начиная с Ленина, Энгельса и Маркса и кончая демонстрациями, которые и сегодня проходят на Кларкенвелл-Грин. Одним словом, у каждого района есть свой дух, у каждого района есть своя атмосфера. И если он этому духу не изменяет, то не состарится никогда. Акрейд почему-то начал с Ленина. На самом же деле, как ему прекрасно известно, история радикальных течений в Кларкенвелле куда более древняя. Тут еще в 16 веке собирались лолларды, в 17-м открыли секретный колледж иезуиты, в 19-м встречались чертисты, а в начале 20-го – коммунисты. В 1902-м редакция «Искры» временно переехала по адресу Кларкенвелл-Грин, 37А. Теперь здесь находится мемориальная библиотека имени Маркса. Всевозможные беспорядки, то и дело учиняемые этими группами, не мешали Кларкенвеллу с давних пор быть престижным жилым районом. В то же время тут бурлила деловая жизнь. В районе традиционно имелись мастерские печатников, часовщиков, ювелиров. Были тут и пивоварни, а огромный рынок Смитфилд, чрево Лондона, выражаясь континентальным языком, существует до сих пор. Рабочие ранним утром разгружают мясные туши, а потом идут в какой-нибудь из соседних пабов. Эти места хорошо знал Диккенс. Здесь теперь находится его музей. Многие из былых черт присущи Кларкенвеллу и сегодня, с небольшими вариациями. Так на смену печатникам пришли дизайнеры, а в старых зданиях, превращенных в модные квартиры, любят селиться работники близлежащего сити. Впечатляет одно из этих зданий – школа викторианской эпохи, квартир из которой получилось раз в 10 больше, чем когда-то классных комнат. Огромные окна выглядят в них странновато, дуют из них нещадно, а батареи за эти 100 лет, похоже, так и не меняли. Некоторых потенциальных жильцов смущают коридоры, слишком похожи на школьные. И все-таки одного взгляда на красно-кирпичный фасад достаточно, чтобы захотелось жить там, внутри. Другой взгляд на цены в витрине риэлторской конторы помогает это желание умерить. Молодой человек по имени Киран, работающий в местном кафе Clarknell Kitchen и живущий поблизости, своим районом доволен. Я тут недалеко, рядом с Exmouth Market. По выходным у нас очень тихо, зато на неделе оживленно. Вокруг вообще много ресторанов, баров, кафе. Повсюду ведь дизайнерские конторы, фотостудии, куча всего. В основном здесь сосредоточены творческие профессии. Clarknell сегодня прямо-таки новый Сохо. Да, мне тоже кажется, что дизайнеры – это как наборщики наших дней. А часовщики так и остались, хотя теперь их, конечно, меньше. В общем, это место творческое. Поблизости от места, где некогда шла революционная деятельность, есть улица Hatton Garden, вдоль которой сплошь тянутся ювелирные лавки. Иногда ее называют «центром бриллиантов», сродни тем, что в Амстердаме. Торговля тут идет по-прежнему бойко, хотя угнетенного пролетариата незаметно. Сколько вы за него хотите? 3,5. 18,5 карат, камушек 3 карата, огранка принцесса, корнуольские уголки. Все ручная работа. Пойдите в ломбард, может, там возьмут. В какой еще ломбард? В ломбард, дальше по улице. Раньше тут были еще мастерские, а теперь их почти все перевели куда-то за границу. Там труд дешевле. У нас осталась только торговля. Ну да, конкуренция тут сильная, но это же хорошо, бизнес только на пользу. Кто нас покупает? Да разные люди. Ходят, сравнивают, где подешевле. Потом смотрят, можно ли ювелиру доверять. Если кто хочет, мы им делаем вещи по индивидуальному заказу. Их дизайн – наши камушки. Я тут очень давно, 36 лет, начинал подмастерьем. Теперь все по-другому. И все же ощущение того, что все по-другому, охватывает не на кипучий Hatton Garden, а около маленькой красной двери в стене, запертого входа в дом 37А по Clarknell Green. Библиотека имени Маркса открывается после обеда на несколько часов, да и то не каждый день. Анна Асланян, Лондон, для Радио Свобода.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Время свободы», который будет вести мой коллега Андрей Шар. И Андрей уже, как всегда, вместе со мной в студии, чтобы представить лично программу. Добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Сегодня две главных темы в программе. 3 года назад убит обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская. Сегодня во многих городах России прошли митинги и различные мероприятия памяти Анны. Почему до сих пор не найдены и не наказаны исполнители и заказчики этого преступления, как стало возможным убийство журналистки. Вот об этом говорили на митингах, об этом будем говорить и мы в открытии программы «Время свободы». Российская власть ведет диалог с деятелями культуры. Что думают о встрече Владимира Путина с писателями Борис Стругацкий и Александр Кабаков? Вот таковы главные мои собеседники сегодня, таковы главные темы программы. Эфир в 20 часов 7 минут.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое проведет сегодня Виктор Резунков. В гостях в петербургской студии «Свободы» писатели-фантасты Андрей Балабух и Михаил Ахманов. А 3 последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Оксана Панье, Лина Ширяева и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
День гибели Анны Политковской, день памяти всех, кто отдал свою жизнь.
На сайте центра «Мемориал» должны быть опубликованы.
Обитатели общежития не собираются возвращаться в уцелевшую часть здания.
Вся ответственность лежит на Иране. Он отверг все попытки разрешить вопрос.
На центральной Стамбульской площади полиция разогнала демонстрацию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».